«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, спасибо, что вы остаетесь с нами. Игорь Ивановский, Эдгард Запашный в студии. Говорим о природе. Первая половина была посвящена нашим братьям меньшим, собакам и кошкам, но хочется копнуть чуть-чуть поглубже, да?
В область дикой природы, я бы сказал.
В область дикой природы. Дело в том, что пожарные и зоозащитники спасли утку, которая провела неделю с лезвием ножа в горле, сообщила издание «Парис Йен». Уточняется, что случай произошел на западе Франции в департаменте в Бретани. Утку с ножом в шее в пруду заметил случайный прохожий, который обратился в местное общество защиты животных. Защитникам понадобилось несколько дней, чтобы подготовить план спасения птицы, вызвать специальную бригаду пожарных. Они поймали птицу, усыпили ее, чтобы провести операцию. Впоследствии утку вернули в пруд, сообщается на странице мэрии этого города. Как только дверь клетки была открыта, птица тут же вылетела. Счастливый конец для утки, которая успела получить сразу несколько имен. Дональд, Рэмбо, Опинел, это марка производителя ножей, говорится в сообщении на странице мэрии.
Не уточняется, как именно этот нож попал в горло утки, как она смогла выжить с такими, казалось бы, несовместимыми ранами. Вообще, с какими травмами чаще всего обращаются те, кто находит, может быть, диких животных, да и домашних животных на улицах? Вот давайте об этом поговорим. У нас на связи ветеринарный врач, экзопатолог Ян Ермолов. Ян Максимович, здравствуйте.
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 Ну, я как раз новости успел послушать, пока подключали.
Ну, наверняка таких новостей вы сами можете привести не один десяток. Если мы сейчас подсоединимся к нашей видеотрансляции, то увидим вас, и на вас прямо расположено несколько диких ящериц. Очевидно, что вы работаете, вы специалист большого широкого профиля, и вам наверняка есть что рассказать. Ну вот скажите, пожалуйста, самый удивительный, на ваш взгляд, случай, с которым обращались, ну, либо владельцы животных, либо, может быть, какие-то сердобольные граждане.
Я вот, честно говоря, со вчера думал, ну, так, примеров-то масса всяких разных, вот, ну, пожалуй, самое необычное, что было, да, ну, тут так вот, то, что я считаю необычным, это когда меня позвал в гости передвижной цирк, вот, там, когда выгружали верблюда, верблюдицу, вот, она порезала лапу, и вот, собственно, повалить двугорбого верблюда, чтобы зашить рану, это, ну, как минимум трудно, но в итоге все хорошо.
Пришлось усыплять вот животного или смогли так зафиксировать?
Нет, там вес примерно 600 килограмм, его никак не зафиксируешь. Вот, надо было сначала, собственно, использовать хитрый подход с вкусняшками и дротиками. Вот, а потом, когда она все-таки это самое, все-таки заснула, уже все это дело шить. Вот, это из таких вот, из совсем экзотических. Вот, был еще забавный случай, когда я работал в Боливии, ну, было у меня такое, вот, 4-метровая анаконда попыталась вылезти из террариума, где содержалась там в городском зоопарке, вот, и порезалась об стекло. Так вот, ее надо было тоже поймать и зашить. Вот, это если так вот вспоминать какие-то интересные травмы,
скажем. А то есть ловить тоже вам приходилось?
Что сейчас?
Ловить тоже вам приходилось эту анаконду?
Ну, мы ее ловили впятером.
А вообще, как в таком случае четырехметровое животное фиксируется или тоже усыпляли?
Нет, тут фиксировали. Но здесь есть такое основное правило. На каждый метр змеи нужно по одному человеку. Вот, соответственно, тут, там, ну, 3,5-4 метра змея, соответственно, вот вчетвером ее держали, пока я ее штопал. Но тут это не то, что это какое-то негуманное такое действие. Вот, потому что если брать именно рептилий в расчет, то их болевой порог, он в среднем раз в 7 выше, чем у нас с вами. То есть то, что нам вот больно, там вот, ну, максимум причиняет какой-то дискомфорт. Вот, поэтому то, чтобы там какую-то рану зашить, обработать, там вот это все, ну, как бы общий наркоз не требуется, а фиксация – да.
Ян Максимович, вот верблюд, анаконда, вы, в принципе, готовы помочь любому животному, как я понимаю, да?
Ну, опять же, если говорить про травмы, то как-то приглашали меня в Владивосток в непосредственно океанариум, ну, где институт океанологии, и вот как раз один крупнейших океанариумов, в принципе, в мире. Вот. И там мы, собственно, ловили и лечили афалин.
Угу. А это вот как-то это дополнительное образование, или вот если вы научились там лечить, условно говоря, кошек и собак, то поможете и верблюдам со слонами?
Вы у меня пропадаете немножко.
Насколько легко перестроиться или, наоборот, нелегко перестроиться на разные виды животных? Вам приходится литературу какую-то читать, подготавливаться, или все-таки вашего общего образования хватает, чтобы помочь любой?
Ну, тут смотрите, собственно, понять, что в академии учат только работать с кошками, собаками, да, с там сельхозживотными, может быть, птицей, ну, как бы этим все ограничивается. А дальше все упирается, ну, уже в самообразование. То есть сам ездишь, сам читаешь статьи, сам их потом пишешь, вот, сам общаешься с гуру вот по той или иной тематике, и, в общем, по итогу потихоньку опыт накапливается. Ну, за 18 лет успел накопиться.
Ян Максимович, вот мы говорили про какие-то экзотические случаи, а ну, наверняка же есть статистика...
Вы у меня пропадаете немножко. Да,
почему-то микрофон Игоря немножко не работает. Меня хорошо слышно?
Хорошо, но периодически пропадает. Вот так нормально.
Мы будем стараться. Но скажите, пожалуйста, как людям-то себя вести, если вдруг они видят животного, ну, назовем так, дикого, которое пострадало? Вот в данном случае в нашей новости прозвучала утка с ножом, с лезвием в шее. Там несколько дней аж понадобилось для того, чтобы целую операцию спланировать. И этим в результате занимались пожарные, французские пожарные. В нашей стране как правильно себя вести?
Здесь первое-наперво, во-первых, если вы не знаете, что это за животное, да, там всякие бывают, там какая-нибудь гадюка может пострадать, вот, например, как вариант, то есть она ядовита. Здесь самое правильное звонить в МЧС и дальше уже, собственно, товарищи из чрезвычайной службы отдельной бригады выезжают и животным занимаются. Вот, то есть, грубо говоря, если представить такую вот утку нашей стране, то рационально позвонить МЧС, вот, а МЧС уже передаст в какой-нибудь реабилитационный центр, например, при московском зоопарке. Вот, и там дальше уже специалисты займутся.
Но это прекрасно, когда есть московский зоопарк. А если мы находимся в каком-нибудь городе, где нет зоопарка, МЧС в любом случае должна реагировать на подобные звонки?
В любом случае должна отреагировать, да. Вот, потому что вот так вот, не знаем броду, можно сделать только хуже. То есть если самостоятельно пытаться спасти там ту же утку, ну, вот с этим самым ножом в горле, то, ну, собственно, утка, понятно, там не самое супер такое краснокнижное животное, но тем не менее, то есть если помогать, то надо это делать с умом. К сожалению, не все знают, как это делать, поэтому вот лучше всего звонить в МЧС, чтобы они среагировали, приехали и сделали. Да, они, может быть, тоже там вот не прям супер профессионально отработают, но они хотя бы представляют, что с этим делать, как быть, ну, вот, куда везти, даже если нет зоопарка, то какой-нибудь реабилитационный центр, какая-нибудь, хотя бы даже вот если брать там какая-нибудь деревушка, там, да, вот что-то такое случилось, вот, там как минимум есть, собственно, городская ветстанция или станция по борьбе с болезнями животных, где так или иначе помощь животному окажут.
Ян Максимович, да, попробую все-таки задать вопрос. Надеюсь, меня будет слышно. Вот мы говорили о экзотических животных. А какие-то типичные травмы есть, вот типовые, с которым приходится, может быть, вам сталкиваться изо дня в день?
Ну, из самого такого типового, да, это, собственно, вот сейчас как раз начался сезон слетков. Ну, то есть это молодые птицы, которые только-только покидают гнезда. Вот. И из самых таких вот популярных травм это всевозможные переломы, это, ну, вот когда там птенец выпал из гнезда как-то неудачно, там кошка заиграла, надо собирать там всякие крылья, лапы там прочее. Ну вот. Или же, если брать человеческий фактор, да, как вот этот вот нож в горле, вот, то очень популярно, и сейчас это, ну, чуть попозже, где-то там в конце апреля, начале мая, вот, очень много подстреленных птиц, причем подстреленных из пневматического оружия. Ну, из огнестрельного, конечно, тоже бывает, но чаще всего вот приходится вот эти вот, ну, маленькие пульки доставать из тех же крыльев, не крыльев, там, из грудины и прочее. Ну, вот, это как правило всякие врановые, то есть это, ну, вороны как таковые, и всевозможные галки, и же с ними.
Вот. А еще такой вопрос. Вот вам чаще всего приходится работать с обращениями граждан, которые, ну, сердобольные граждане, да, увидели больное животное, позвонили там в МЧС, его к вам привезли, или с организациями вроде там зоопарков, океанариумов, о которых вы рассказывали?
Ну, тут смотрите, какая история. То есть, поскольку я работаю в частной клинике, да, мы не имеем права принимать, ну, по закону, любую там вот дикую живность, которая к нам поступила. Ну, потому что под это нужен отдельный инфекционный именно стационар. Ну, потому что иначе, если придет какая-нибудь там, ну, как придет, распространится какая-нибудь сальмонелла там и так далее, то та же горветстанция, Санпин и все остальные закроют клинику на месяц, а то и больше, на проведение санации от этих всех бед. Вот. Поэтому если ко мне обращаются вот с какими-то, ну, условно, дикарями, ну, вот, они сначала проходят процесс, собственно, лабораторной диагностики, то есть там сдается целый профиль, это вот как, грубо говоря, там вот пойти кровь сдать, вот примерно та же история, но только на всевозможные инфекции. И если там нету сальмонеллеза, если нету там птичьего гриппа, например, если опять же про птиц говорить, ну вот тогда я уже это животное с этой вот бумажкой имею право в клинике принять. Ну вот, если ко мне обращается какой-нибудь зоопарк, там, не обязательно московский, это может быть какой-нибудь частный питомник, вот, то, как правило, вся помощь оказывается непосредственно на выезде, то есть в поле, как мы это называем. То есть я беру с собой все необходимое, собираю анамнез, то есть историю болезни, ну, грубо говоря, что случилось вообще, что лечим. Ну, вот, и выезжаю непосредственно на место для отбора проб и оказания помощи. Вот. Иногда меня, собственно, вот, вот знакомые из МЧС тоже привлекают в качестве, ну, громко будет сказано, но тем не менее, в качестве эксперта спросить, вот это там вообще ядовитые змеи или не ядовитые, то есть такое тоже бывает. Ну вот, надо ли черепашку там, вот, красноуху из пруда спасать, какого-нибудь Борисовского, например. Вот, с какими-то такими пирогами в основном для консультаций чаще всего обращаются.
Спасибо, ну, спасибо вам
громадное. А непосредственно, да?
Спасибо громадно. У нас на связи был ветеринарный врач, экзопатолог Ян Ермолов. Мы вернемся. Мне кажется, есть некий стереотип, говорящий о том, что вот все, что растет, всем этим можно пользоваться. То есть цветочек, дерево, не чувствуют боли, нету ответственности, подойди, вырви, используй, сломай, делай, что хочешь. И с этим растет, ну, мне кажется, не одно уже поколение, вот и все. Но, друзья мои, знаете, это не так. И, к счастью, это не так. Дело в том, что законопроект об уголовной ответственности до 9 лет, внимание, до 9 лет лишения свободы и до 1 000 000 рублей штрафа за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных, могут рассмотреть в Государственной Думе во втором уже чтении в этот четверг. О чем это говорит? Что вы пришли куда-то в парковую зону, не знаю, за город выехали, насобирали себе какой-то букетик, пошли, вас остановил инспектор, предъявил вам, объяснил, что это, оказывается, краснокнижная какая-нибудь ценная, ценный цветочек, и...
И 9 лет.
9 лет, на секундочку, и штраф до миллиона рублей.
Я просто сейчас вспоминаю свое детство, ну сколько мне было тогда, лет 5-6, я в Красной книге или что-то вроде этого увидел редкий цветочек, кукушкины сапожки они назывались, и вот мне очень хотелось найти и сорвать эти кукушкины сапожки. Я всех своих родственников мучил походами в лес, смотрел эти сапожки, я бы их с удовольствием, конечно, сорвал, и, я не знаю, засушил бы где-нибудь, но я так вот, к сожалению, и не нашел. нашел, обошел весь наш лес, который был рядом с дачей, но не нашел. Расстроился, конечно, дико, а вот сейчас понимаю, что, может быть, и хорошо, что я не нашел краснокнижное растение.
Ну, да, тут надо прежде всего опираться на то, что раз это краснокнижное растение, то, в принципе, это неправильно делать. А дальше мы должны с вами понимать, что это еще и может нести в себе серьезную ответственность. У нас на связи старший преподаватель кафедры физиологии растений Института агробиотехнологий РГАУ МСЭХА имени Тимирязева Александр Анисимов. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну вот скажите, пожалуйста, вот где людям получать эту информацию? Ведь сейчас лето, и все куда-то поедут, и мы с вами не должны говорить только, естественно, о больших городах. Страна у нас огромная, и люди из деревень куда-то ездят, и чаще всего у них рядом более дикие места находятся. И, ну, человек от собственного неведения может не только навредить, но и сам пострадать, естественно, потому что законопроект, ну, серьезно звучит.
А знаете, вы абсолютно правы. Вот это первое, что приходит на ум, когда мы слышим о том, что вот 9 лет нам дадут за то, что мы один цветочек сорвем. Ну, в общем-то, возвращаясь к тому, с чего вы начали свой вопрос, откуда людям брать информацию? Информацию эту, во-первых, старательно распространяют по всей нашей стране разнообразные экологические центры, центры там юных натуралистов, природоохранная организация. То есть можно много где, не только, кстати, в Москве, а в целом по всей нашей стране увидеть разнообразные стенды там, да, в парках, особо охраняемых природных территорий, где будет целый список с фотографиями, с красивыми картинками, что вот, пожалуйста, не рвите эти растения, это Красная книга, это вот наше с вами достояние, наше с вами наследие, то, что может исчезнуть. Вот, поэтому действительно, в общем-то, вот эта проблема сохранения краснокнижных видов, она же ведь как бы из ниоткуда взялась, да? Сколько, в общем-то, уже лет стараются охранять наши вот эти растения от злостного их использования, злостного собирания. Это же ведь тоже не просто так возникло. Эти растения, они, в общем-то, какой могут иметь интерес? Во-первых, они красивые. Да, вот мы с вами идем по лесу, видим какие-нибудь, да, там, виды растений, которые мы привыкли видеть, да, условно, там, всякие цветочки, трава, и тут что-то цепляет наш взгляд, что, в общем-то, не характерно, да, какой-нибудь цветок, мы его не видели до этого, он красивый, нам так вот и хочется его сорвать. Ну, в общем-то, скорее всего, это может быть что-то краснокнижное, поэтому нужно еще, в общем-то, и подумать о том, а хотим мы вообще, да, вынимать это растение из природы, или пускай оно там растет. Вот. Но, в общем-то, на самом деле, все эти вещи, связанные с декоративностью, это не то, что даже половина беды, это не четверть беды. Основная беда краснокнижных растений многих – это то, что они лекарственные. Это лекарственное сырье, которое, в общем-то, использовалось как народными умельцами, так, в общем-то, в какой-то момент было признано и официальной медициной. И, в общем-то, велся долгое время неконтролируемый сбор, поэтому в какой-то момент возникла угроза полного исчезновения этих растений из естественных мест обитания. Тут, в общем-то, нужно понимать, что, да, вот лекарственные растения, краснокнижные, их, в общем-то, естественные места обитания – это не единственный источник, да, их сейчас выращивают во многом. Поэтому, в общем-то, и от этого тоже надо как-то стараться, ну, воздержаться, давайте так скажем.
А вот как вы прокомментируете? Недавно, ну, в одной социальной сети я увидел, ну, такой достаточно убедительный текст, что, значит, опять какие-то западные ученые провели исследования, и в результате которых они определили, что растения чувствуют боль, и что некоторые из растений даже способны друг с другом общаться, передавая какие-то ультразвуки, предупреждая или об опасности друг друга, либо вот о том, что они пострадали, мягко говоря, пожаловались своему соседу. Вот насколько это может быть точная информация? И вообще, ну, это не в противостоянии даже веганам. Ведь веганы говорят, что мы веганы, потому что вот не хотим никого убивать, не хотим причинять, а растения, мол, ничего не чувствуют.
Ну, тут знаете, какая история? Боюсь, что она тоже не нова. В то, что растения могут между собой общаться, известно уже довольно давно. Но Здесь нужно четко понимать, что мы с вами вкладываем в понятие общения. Общение – это разные способы передачи информации от организма к организму. Мы вот с вами, да, сейчас общаемся при помощи голоса, да, там воспринимаем какие-то зрительные сигналы, условно говоря. Растения между собой общаются, например, на химическом языке. Действительно, растение, которое может испытывать стресс, имеет возможность начать там выделять в окружающую среду какие-нибудь химические вещества, которые будут сигнализировать соседним растениям, что опасность, да, нужно что-то предпринять. Ну, в общем-то, у растений, к сожалению, не очень большой спектр того, что они могут предпринять. Они могут либо начать вырабатывать какие-нибудь там, да, ну, не знаю, ядовитые соединения, чтобы там какое-нибудь травоядное животное их не начало поедать, либо там, в общем-то, некоторые растения могут видоизменять форму своих листьев, там, складывать их, либо что-то еще. То есть это вот такие ответные реакции. Поэтому, да, действительно, мы можем с определенной долей условности назвать это разговором. Но ни в коем случае нельзя проводить прямую параллель с человеческим разговором. И уж тем более нельзя думать, что растения, которые могут, да, между собой общаться таким образом, имеют какие-то там, да, условно говоря, зачатки разума, разумной жизни, что они могут кричать и вопить. Да? Вот эти даже, как вы упомянули, реакции на повреждения, на боль. Ответная реакция на повреждение – это стресс, да, что у человека, что у растения. Просто, в общем-то, да, у нас, как у живых организмов, это может проявляться немножко по-разному. Мы с вами в ответ, да, там, на стресс можем испытывать боль, можем еще там что-то делать. Растения в ответ на стресс могут, например, начать накапливать специфические соединения. Например, тепловой стресс может вызывать в растении накопление так называемых белков теплового шока. То есть это на самом деле, ну вот, да, заявление такое громкое западных ученых, на мой взгляд, все-таки попытка как-то привлечь к себе внимание теми фактами, которые давно уже науке хорошо известны, просто вот их решили обставить с той точки зрения, что вот, да, смотрите, а растения между собой разговаривают. И, в общем-то, да, если так немножко поверхностно в это судить, то можно и подумать, что, да, действительно они способны к нормальному диалогу.
Да, Александр Алексеевич, я вот возвращаясь к теме про краснокнижные растения, вообще чаще всего, когда мы говорим «красная книга», то подразумеваем животных, да, и там, то здесь, то там появляется информация о том, что спасают там тех-то и тех-то, больше особей становится и так далее, и так далее. А вот краснокнижные растения, как с ними обстоят дела, многие ли виды исчезают, и занимается ли кто-то тем, чтобы вот их спасать?
Безусловно, краснокнижные растения пытаются спасти. В общем-то, есть в нашей стране несколько и научных учреждений, которые занимаются этими вопросами. Это, например, Всероссийский институт лекарственного растениеводства в Москве расположен. У них есть коллекция семян, в том числе краснокнижных растений. И они их выращивают в своем ботаническом саду и поддерживают, в общем-то, биоразнообразие. Но, в общем-то, если говорить про такие дикорастущие краснокнижные растения, то тут основной способ их сохранить – это, конечно, создание всяких там заповедников, заказников и прочего-прочего, да, то есть зон с особым режимом использования территории, где, в общем-то, четко законодательно прописано то, что там нельзя в том числе вести сбор краснокнижных растений. Понятное дело, что там к каждому месту прорастания какого-нибудь там, я не знаю, дикой орхидеи не приставишь своего, в общем-то, надзирателя, поэтому идут вот такими путями. Что касается в целом, да, какого-то такого видового состава, то в общем-то, да, мы помним, что есть красная книга в целом общероссийская, а есть красная книга, привязанная к конкретным регионам. Да, вот, например, для Москвы, Московской области есть своя красная книга, в ней, в общем-то, порядка 300 видов растений и около 10 видов грибов. И, в общем-то, это не красная книга, это не что-то такое стабильное, да, вот ее написали там, условно, 50 лет назад, и она осталась неизменной. Нет. Красную книгу, вот эти виды, которые входят в красную книгу, их периодически, в общем-то, просматривают, проводят ревизию, оценивают популяции. К сожалению, иногда так случается, что некоторые виды, в общем-то, да, полностью исчезают на какой-либо территории. В этом случае их извлекают из красной книги, говорят о том, что они вымерли на этой территории. Ну, это опять-таки, да, как вы уже сказали, больше характерно для растений, для животных, нежели для растений. Вот, либо есть виды растений, которые, в общем-то, настолько хорошо себя чувствуют, что потенциально могут быть исключены из красной книги. Вот, например, такая история сейчас происходит с всем известным ландышем. Да, вот у нас как весна наступает, первое, с чем она у многих ассоциируется, это вот из каждого угла, по крайней мере, в Москве, начинают продавать эти самые букетики ландыша.
Александр, спасибо вам большое. С удовольствием поддержу, что ландыши ни в коем случае нельзя срывать и покупать. Друзья, нам надо заканчивать. У нас на связи был Александр Анисимов. Ну, а мы с Игорем Ивановским прощаемся с вами. Желаем вам хорошего дня. И не уходите с радио «Спутник».
До встречи.